Приветствую всех. Интересно то, что все мы так или иначе стремимся к знаниям. Я сейчас не имею в виду сугубо академические знания, да, хотя, в общем-то, и они тоже. Зачем это нам нужно? Почему кто-то идет в высшее учебное заведение или, например, общаясь друг с другом, мы стараемся выяснить какие-либо подробности какой-то истории с кем-то произошедшей, например, и так далее. Мы задаем друг другу много вопросов, мы пытаемся выяснить некую информацию, наполниться ею, получить ее. И вот обратите внимание, что все наши дни, вся наша жизнь, она проходит в накоплении тех или иных знаний. Согласны со мной? Разного рода знания. О ком-то, о чем-то, что произошло, с кем произошло, как оно было. Да? Неважно, какого рода знаниями мы себя наполняем. Это знания академические, это знания о жизни, просто что-то о ком-то узнать и так далее. Неважно, зачем нам все это нужно. Почему мы все постоянно этим занимаемся? Потому что у нас есть некое чувство, что чем больше мы знаем, тем лучше мы контролируем происходящее. Согласитесь, что незнание, непонимание, оно всегда очень пугающе действует на нас, да? И кажется, вот как только я узнаю что-то, выясню о чем-то, да, сразу же мне как-то будет более понятно, как себя вести, как действовать, соответственно, ситуация будет под контролем. Итак, есть у нас вот такая вот особенность, да, и, соответственно, вся наша жизнь, как я уже сказал, она проходит именно вот под влиянием того, чтобы постоянно что-то узнавать, перерастая в такое вот своеобразное любопытство. Иногда любопытство приобретает такие довольно гипертрофированные черты, но, тем не менее, это действительно наше свойство, это наша природа. В принципе, я сейчас не хочу как-то это поругать или раскритиковать. Я скорее говорю об этом как о чем-то реально существующем, да, то есть просто как о факте. То есть, ну, это есть. Есть такое, да, вот мы такие. И обращаю внимание на это для того, чтобы мы сейчас обратили внимание вот на что. Господь это наше свойство прекрасно знает. И вполне возможно, что в том или ином виде оно было заложено в нас изначально. Скорее всего, так оно и есть. То есть стремление к постоянному познанию, а это значит к постоянному росту и постоянному развитию, все-таки в нас от природы заложено. То, что грех уже искажает это стремление, переводя его в какие-то довольно странные формы, да, то есть извращая его, например, до просто пустого любопытства, сплетен, да, и всего прочего, это уже, скажем, побочные эффекты воздействия греха. Но само по себе вот это стремление к познанию и к развитию, видимо, действительно вложено в нас Господом. Итак, Он прекрасно знает об этом нашем свойстве, и вот немножко мне хотелось как раз сегодня и поговорить с вами о знаниях. О знании Бога. Интересно то, что это знание совершенно особого рода, тем не менее, оно не закрыто ни от кого. Оно доступно практически любому человеку. И вот мы сейчас с вами прочитаем несколько отрывков и посмотрим, каким образом человек на разном этапе понимания Бога может что-то узнавать о нем, что это за знание, какого оно рода и, собственно, что оно может дать человеку. Давайте откроем первый стих, я прочитаю из послания к римлянам, первая глава с 18 по 20 стихи. Послание римлянам, первая глава с 18 по 20 стихи. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Итак, первая группа людей – Люди, ну, Павел довольно хорошо, очень конкретно описывает эту группу людей, то есть кого он в данном случае имеет в виду, это люди неверующие, люди Бога не знающие. Как вообще к подобным людям можно применять понятие знания о Боге, если они о нем вообще ничего не знают? И вот Павел довольно кратко, емко и очень конкретно как раз об этом говорит. Оказывается, не существует в природе человека, который о Боге вообще ничего не знает. Таких людей не существует вообще. И вот Павел как раз и даже рассказывает, почему. Он говорит о том, что любой человек, во-первых, сотворенный Богом, и, во-вторых, помещенный, в опять же, сотворенный Богом мир, не может вообще ничего о нем не знать. Понятно, что знание и понимание таких людей, оно минимально, да? Но, тем не менее, оно есть. И, что интересно, даже вот этот минимум Павел называет, то есть фактически обозначает его достаточным для того, чтобы сделать какие-то определенные шаги. Итак, кстати, обратите внимание, что у него есть даже здесь интересное противопоставление. Итак, он говорит о гневе Божьем, который открывается на людей, которые подавляют истину неправдою, да, то есть ложью определенной. И тут же Павел говорит, ибо что можно знать о Боге явно для них? Итак, интересно то, что проблема этих неверующих, подчеркиваю еще раз, людей, не в незнании, а в непринятии истины. Они уже стоят перед определенным выбором и делают выбор неправильный, причем делают его абсолютно сознательно. Это не везение какое-то, да, это не отсутствие просвещенности. То есть то, насколько им надо быть просвещенным, они уже просвещены, они просто делают неправильный выбор. Итак, и далее Павел расшифровывает, что это за знание, какого рода это знание. «Ибо невидимая его вечная сила, его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Действительно, человек, сотворенный Богом и помещенный Богом же в сотворенный им же мир для человека сотворенный, действительно, человек, находясь в подобной ситуации, не может вообще ничего не знать о Боге. Что-то знает. На уровне логики, возможно, да, по крайней мере, Павел здесь ее четко называет, он говорит, рассматривание творений уже даст тебе, по крайней мере, какую-то информацию, уже какие-то выводы ты можешь сделать из этого. Давайте так, давайте попробуем посмотреть на окружающий мир глазами подобного человека, то есть человека неверующего, ну, вот как мы обозначаем подобных людей, да. Итак, человек смотрит на окружающий его мир. А любой человек время от времени все равно где-то начинает замечать, что вокруг него творится, выныривая из какой-то вот, из какого-то бытового такого загнанного состояния, когда он оглядывается вокруг себя, задает себе какие-то вопросы и пытается понять, кто он, что он, зачем он здесь, да, и вообще, что происходит вокруг него. И вот, смотря вокруг себя, человек видит природу. Давайте так. Какое место человек занимает в природе? Какую функцию человек играет в этой самой природе? Знаете, вот достаточно, наверное, взять палатку и выбраться куда-нибудь в лес подальше, пусть даже это будет Подмосковье, а не глухая тайга, чтобы просто оказаться на лоне природы и задаться этим вопросом. Какую роль я, человек, играю вот во всем этом? Ответ будет странным – никакую. Вот не будь меня, природе будет намного легче. Хотя вроде бы я часть ее, но ничего положительного для нее я не делаю. Я ею пользуюсь, но ничего ей не отдаю. Вот это интересный момент. То есть самое развитое, самое умное существо на планете не имеет к природе практически никакого отношения, за исключением того, что оно, это существо, из нее произошло. Но все, на этом все связи заканчиваются. Если мы знаем из еще школьного курса обучения, да, что все в природе взаимосвязано и взаимозависимо, то человек из этой череды точно выбивается. И поэтому говорить, что человек это непосредственно составная часть природы, ну, по меньшей мере, как-то слишком, наверное, будет неправильно говорить. Если мы природе ничего не даем, значит, у нас какая-то особая роль. Самый простой вывод, который можно сделать, просто сравнивая себя с тем, что окружает тебя. Итак, Павел, я думаю, очень хорошо знал, когда произносил эти слова. Через рассматривание творений Бог виден, так что они безответны. То есть настолько все ясно, настолько все четко, настолько все логично, настолько все явственно, что ты не будешь на Божьем суде говорить: «Ну, я не знал, поэтому не виноват». Все, что надо, знал. Вот в чем дело. Интересно то, что... Действительно, вот давайте еще немножко порассуждаем на эту тему. Что нужно человеку для того, чтобы признать себя грешником? Ну, чаще всего мы, конечно, говорим о действии Духа Святого, да, и это правильно. Но по большому счету, для того, чтобы человеку признать себя грешником, нужен просто элементарный здравый смысл. Просто посмотреть на себя, оценить свою жизнь, поступки, только оценить здраво, оценить очень серьезно, да, то есть для того, чтобы действительно не отворачиваться по привычке от того, что неприглядно в моей жизни. И вот если на все это действительно обратить пристальное внимание и сделать соответствующие выводы, вывод о том, что я грешник, несовершенный, нуждающийся в чьей-то помощи, этот вывод будет совершенно очевидным. То есть простая логика, о которой здесь говорит Павел, посмотри вокруг, и для тебя все станет понятно. На самом деле действительно это так. Итак, для неверующего человека все, что ему необходимо вот на этом элементарном этапе знать, он знает. Проблема не в знании, проблема в том, что это знание отвергает. И вот здесь как раз, наверное, действительно... необходима роль Духа Святого для того, чтобы он все-таки обратил его внимание. То есть проблема не в просвещенности. Проблема не в отсутствии информации, ее достаточно. Проблема в принятии этой информации. И вот это, наверное, главная проблема, с которой сталкивается человек вот на том этапе, на самом первом, да, на этапе еще вот будучи неверующим. Итак, все, что надо, Бог о себе заявляет. И неверующих, в смысле не знающих абсолютно ничего о Боге людей, как я сказал, в природе не существует, и, собственно, Павел это подтверждает. Но давайте так, давайте дальше продолжим. Итак, некое элементарное знание доступно абсолютно для всех поголовно людей на земле, независимо от веры, культуры, образования и так далее и тому подобное. Да? Итак, Бог некий минимум знания предоставляет любому абсолютно человеку. Здесь все зависит от того, насколько внимательно ты смотришь. А, собственно, даже особых напряжений сил даже не нужно для того, чтобы все это рассмотреть. Силы в основном понадобятся для того, чтобы все это принять, да? Но не для того, чтобы об этом узнать. Хорошо. Но мы знаем, что Бог говорит не только через окружающий мир, не только через природу, не только через какие-то привычные, очевидные нам вещи. Бог говорит и через особое откровение, в частности, через Писание. И вот в Писании, понятно, мы узнаем намного больше. Мы узнаем нечто такое, чего в природе, понятно, не разглядишь. Да? То есть там... о многих глубоких, важнейших вещах, об основополагающих вещах говорится совершенно напрямую и конкретно. И вот давайте об этом втором этапе, да, то есть втором виде знания, которое нам Бог предоставляет, давайте прочитаем еще один отрывок. Вот перед тем, как мы к нему перейдем, наверное, скажу такую мысль еще. В принципе, когда речь заходит о Писании, мы автоматически уже переводим разговор на человека верующего. Да? Но в конце концов, кто читает Писание? То есть тот, кто уже о Боге знает достаточно, тот, кто имеет довольно-таки нормальное, детальное представление, кто такой Бог, что Он от нас хочет, что нам необходимо делать для Него, да, и так далее, и так далее. Но давайте вот прочитаем отрывок, который я хочу вам предложить. Откроем книгу Деяний, 26 главу, я прочитаю с 24 стиха. Книга Деяний, 26 глава, с 24 стиха. Это небольшой отрывок из диалога Павла с императором, с царем Агриппой и с прокуратором Фестом. Это эпизод из одного из допросов, да, то есть Павел в данном случае находится под следствием, находясь в городе Кесарии, и вот это следствие длится уже порядка 2 лет, и вот один из эпизодов такой встречи с царем Агриппой и прокуратором Фестом, то есть разбирательство идет на самом высоком уровне, и вот Павел в очередной раз на очередном подобном допросе, он свидетельствует о том, как он встретил Христа, свидетельствует о своем духовном опыте, о своих переживаниях, о своем знании Бога. И вот в ответ на это следующее, с 24 стиха. «Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: „Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия“. „Нет, достопочтенный Фест, – сказал он, – я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего сокрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз». Итак, отрывочек из вот одного из диалогов. Итак, что мы с вами видим? Ну, в принципе, я сейчас не буду говорить про Феста, давайте сосредоточимся именно на том, что говорят друг другу Павел и Агриппа. Итак, Ирод Агриппа II, если быть более точным, один из царей израильских, который на тот момент правит, да, как бы в паре с римским прокуратором, то есть человеком, который представляет высшую власть римского императора. Царь Агриппа II является фактически уже правнуком Ирода Великого, того самого, да, с которого начинаются евангельские повествования. Итак, кто такой Агриппа? Ирод Агриппа – еврей, да? То есть, да, царского рода, воспитанный, выросший в царском дворце, человек, которого с детства готовили управлять страной, но вместе с тем, будучи евреем, он с детства получил соответствующее знание о религии, соответствующее знание Писания, соответствующее знание о Боге, то есть он еврей, да, пусть и царского рода, он еврей, он хорошо знает, кто такой Бог, как ему поклоняться, хорошо знает о его заповедях, о его требованиях, то есть все, что надо знать из Писания, он знает. И обратите внимание, что именно к этому знанию в данный момент разговора как раз Павел и апеллирует. И говоря о Христе, да, то есть то, что Павел заявляет как совершенно очевидные вещи, которые произошли, плюс ко всему прочему, сравнительно недавно, да, распятие Христа, его арест, допрос, ненависть членов Синедриона к Иисусу, его проповеди, все это еще на слуху. Прошло, ну, сколько там, пару десятков лет от силы, да? Это, кстати, происходит где-то, да, в конце 50-х годов, то есть, ну, 20 с лишним лет прошло, то есть только-только поколение сменяется, то все еще на слуху, еще Израиль будоражит вот той 20-летней, той проповеди Иисуса, которая 20 с лишним лет назад проходила. И понятно, что Ирод Агриппа, равно как и Павел, очень хорошо знает, о чем речь идет. То есть они не просто слышали, они не просто читали. Ирод Агриппа II мог даже быть чему-то и свидетелем, пусть был достаточно мал еще на момент проповеди Иисуса Христа, но тем не менее. Да? То есть он не просто слышит об этом, он точно знает, что все это происходило. И вот Павел, понимая, да, вот это знание Агриппы, апеллирует к этому и говорит: «Ирод Агриппа, ты же веришь пророкам? Это же не в углу происходило, но ты же знаешь». То есть совершенно такое вот как бы прямое воззвание к человеку. И обратите внимание, слова Агриппы не было. Павел, да ты выдумываешь все. Да это ты себе в голове что-то там нарисовал. Не было этого. Интересно, что этого Агриппа не сказал. Он сказал: Павел, ты все равно не убеждаешь меня сделаться христианином. То есть фактически тем самым подтверждая правоту слов Павла о Христе, но просто говоря о том, что у меня на этот счет свое мнение. Ну и слава Богу, это его дело. Главное, что Павел-то прав, и Ирод Агриппа не мог с этим поспорить. И вот самое, наверное, главное, что Павел здесь произносит, он говорит: веришь ли, Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь. Итак, Ирод Агриппа знает писания пророческие? Знает. Может вспомнить необходимые отрывки и сравнить это с жизнью Иисуса? Может. Интересно только то, что, обратите внимание, эти знания о Агриппе никак не помогают. Он очень хорошо все это знает. Он это знает, возможно, не хуже самого Павла. Но Павлу эти знания помогли, а Агриппе нет. Знаете, давайте вспомним еще один пример, который мы очень часто вспоминаем на Рождество. Когда волхвы пришли поклониться младенцу Иисусу. И они пришли как раз во дворец Ирода Великого, да, прадедушки Ирода Агриппы. И они спросили, где он, рожденный. И им тут же дали точный адрес. Знатоки Писания, которые очень хорошо знали его и моментально сориентировались. Но этим знатокам это знание никак не помогло. Вот волхвам помогло, хотя они его практически не знали, да, и получили какой-то минимум, такое коротенькое сообщение, что вот там-то должно родиться Иисусу, да. Они туда пошли, и у них все получилось. А вот у знатоков Писания ничего не получилось. Рождение Иисуса Христа прошло мимо них, несмотря на то, что все необходимое они знали великолепнейшим образом. Итак, интересно то, что даже приобщаясь к Божьему откровению, приобщаясь к Божьему Слову, Бог предоставляет через Него нам намного больше информации, но оно может нам все равно не помочь. Вот как неверующим людям, казалось бы, очевидные, понятные факты зачастую никак не помогают, не потому, что они о них не знают, а потому, что они их не принимают. Вот точно так же для верующего зачастую может стать та же самая проблема. Я могу много знать, но не понимать или чего-то не принимать, то есть не жить этим. Это знание, оно остается только в голове, не достигая сердца. Оно не становится частью меня, оно становится просто частью моей культуры какой-то, манеры поведения, особенностей мышления, но не частью меня самого. Ироду Агриппе эти знания никак не помогли, к сожалению. Павлу помогли, а ему нет. Итак, вот он, второй момент знания, да? Казалось бы, вот чаще всего мы говорим о знании Писания, но знание Писания – это еще не все. На этом знание не останавливается, не заканчивается, оно должно быть продолжено. И вот давайте об этом третьем моменте прочитаем еще один отрывок. Второе послание Тимофею, 1 глава, 12 стих. Второе послание Тимофею, 1 глава, 12 стих. Апостол Павел пишет следующее. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Вот это, наверное, самое сильное, самое важное знание. Знание не о Боге, знание самого Бога. Понятно, что никакое знание, которое Бог нам предоставляет о себе, не будет стопроцентным. Но, по крайней мере, это знание будет стопроцентным для того этапа жизненного, который на данный момент мы будем проходить. То есть этих знаний будет достаточно для того, чтобы иметь с Богом самые полноценные отношения. И вот Павел здесь уже говорит, действительно, не о знании Писания. У него было достаточно знания о Писании. Он мог его наизусть цитировать. Павел говорит о знании Бога. Я знаю, в кого я уверовал. Я знаком с Ним. Мы вместе. И поэтому я уверен в том, что у меня все будет благополучно. Знаете, вот наверное, уверенность в Боге – это одно из самых важных достижений христианина. Уверенность в Боге. Потому что зачастую, говоря о вере, мы подразумеваем под верой какие-то волевые усилия, с помощью которых стараемся привязать себя к Богу. Павел же говорит о какой-то другой вере. Это не старание привязать себя к Богу, не старание убедить себя в том, что Бог есть, Бог прав, что все хорошо, что все нормально. Это вера, которая происходит из знания Бога. Вера, которая не поколеблется никогда, просто потому, что Бог со мной и во мне. Какие могут быть сомнения? Это то же самое, что сомневаться, ну, я не знаю, в существовании стен, которые меня в данный момент окружают. Конечно, сомневаться можно, но это будет уже где-то на уровне сумасшествия. И вот для Павла, наверное, уверенность в Боге – это такая же естественная вещь, как те вещи, которые он видит глазами перед собой. То есть для него это абсолютно естественно и нормально. Это часть его естества, это часть его жизни. Вот это высшее знание, от которого добивается наш Бог, от нас Бог. Он хочет, чтобы мы знали Его. Он хочет, чтобы мы были уверены в этом союзе с Ним. Были уверены в этих взаимоотношениях. Итак, Бог предоставляет нам знания о себе. Как мы убедились, знания разные, хорошие для определенных этапов. И также мы видим, чего Бог хочет от нас в итоге. Он хочет, чтобы мы знали Его, непосредственно Его, имели непосредственное с Ним взаимоотношение. Для того, чтобы действительно наша жизнь, она уже становилась полностью все более и более подчиненной Ему. И Павел лишний раз нам это напоминает. И вот, наверное, как раз это то, к чему необходимо стремиться каждый прожитый день. Чтобы по окончанию его каждый из нас, наверное, мог сказать эту же самую фразу. «Я знаю, в кого я верю». И я уверен. И жить вот этой самой уверенностью. Итак, Бог предоставляет нам эти знания. Предоставляет для того, чтобы действительно мы были уверены. Вот как мы начали, да, с определенной мысли сегодня, что мы пытаемся как бы вот приобретать знания для того, чтобы контролировать ситуацию. Ну вот Бог как раз и говорит о том, какого рода знания нужны на самом деле. Знай того, кто на самом деле все способен контролировать. Знай Его, не о Нем, да, знай Его. И вот тогда твоя жизнь, она действительно будет в состоянии покоя, умиротворения и уверенности. Дай нам Бог действительно проживать каждый день, чтобы в конце его говорить эту самую фразу. Я знаю, в кого я верю, и я уверен в Нем. Аминь. Давайте помолимся. Милосердный Боже, благодарим Тебя за милость Твою, за то, что Ты предоставляешь нам знания о Тебе, Господь, за то, что мы можем познавать Тебя. Благодарим Тебя, Господи, что Ты даешь нам этот особый дар. Боже, Господи, благослови и помоги совершенствоваться в нем, повышать эти знания, углубляться в них, Господи, для того, чтобы Ты проникал в нас все глубже и глубже, Господи. Чтобы нам проникаться Тобою. Все это мы предаем в Твои руки, Господи. Тебе за все честь, хвала и слава во веки. Аминь.